Романа Златоуста. Том 5, страница 392, кассета 4. Толкование на 125-й псалом. Итак, или это говорит пророк, или он молится, чтобы избавление было всецелое, так как было несколько переселений иудеев, первое, второе и третье. Многие из иудеев хотели остаться в стране иноплеменников, поэтому пламенно желая избавления, он и говорит: «Возвратил пленников, Господи, наших, как потоки на полдень», то есть побуждая и поощряя с великой стремительностью, с великой силою. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Это сказано об иудеях, но часто может иметь приложение и ко многим другим случаям. Такова добродетель, она получает блистательные награды за труды, поэтому нам нужно наперед трудиться и изнуряться, а потом уже искать покоя. Это всякий часто может видеть и в делах житейских. Потому и пророк в речи своей указал на сеяние и жатву, как сеющий должен работать в трудиться, проливать пот и переносить холод, так и упражняющийся в добродетели. Ничему так не свойствен покой, как человеку. Бог потому и сделал путь его узким и тесным. Даже не только дела добродетели, но и дела житейские он соединил с трудом, и последнее гораздо более. И сеятель, и строитель, и путник, и дровосек, и ремесленник, и всякий человек, если хочет приобрести что-нибудь полезное, должен работать и трудиться. И как семена имеют нужду в дожде, так мы в слезах. Как земли нужно пахать и копать, так и для души вместо заступа нужны искушения и скорби, чтобы она не произрастила худых трав, чтобы смягчилась ее жесткость, чтобы она не возгордилась, и земля без тщательного возделывания не приносит ничего здорового. Итак, смысл слов пророка следующий. Нужно радоваться не только возвращению, но и плену, и за то и другое исповедовать благодарность Богу. Это сеяние и та жатва. Как сеющие после трудов пользуются плодами, так и вы, говорит, когда отошли в плен, были подобны сеющим, испытывали скорби, труды, изнурение, бедствия, переносили ненастье, войну, дожди, холод и проливали слезы. Что дождь для семян, то слезы для страждущих. Но вот, говорит, за эти труды получили воздаяние. Таким образом, когда он говорит: «Плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои», то говорит не о хлебе, а о делах, научая слушателя не унывать в страданиях. Как сеятель не унывает, хотя ему предстоит много трудностей, представляя обильную жатву, так и страждущему не должно унывать, хотя бы много встретилось ему прискорбного, ожидая жатвы, представляя плоды, происходящие от страдания. Зная это, будем и мы благодарить Господа и за страдания, и за покой. Хотя обстоятельства бывают различны, но все вместе и каждая порознь направляется к одному концу, подобно тому, как сеяние и жатва. Будем же и бедствие переносить мужественно и с благодарностью, и покой с словословием, чтобы нам сподобиться и будущих благ, благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 393. На Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. В этом псалме говорится о состоянии дел по возвращении иудеев из плена. Когда они по освобождении из плена и по возвращении из страны иноплеменников нашли город разрушенным, стены и башни обращенными в развалины, и начали восстанавливать их, а между тем многие, завидуя благополучию иудеев и опасаясь их благоденствия, нападали на них с разных сторон и препятствовали делу, то среди таких событий тратилось время. И было потрачено времени столько, что более 40 лет употреблено на построение храма. Это выразили иудеи, когда говорили: 46 лет созидался этот храм. Разумея, не первое построение храма при Соломоне, но последующее, бывшее после освобождения из Персии. Так как много тратилось времени на построение храма, города и стен, построение города потребовало еще больше времени, то пророк, научая их, опять прибегает к Богу, объясняет это и показывает, что все будет напрасно и тщетно, если они не приобретут помощи от Бога. Без помощи Божией невозможно не только освободиться из плена, но и восстановить стену по освобождению. Что я говорю? Восстановить стены и построить город? Даже построенного и оконченного никто не мог бы сохранить, если бы не имел такого содействия. Это говорит пророк для того, чтобы всеми мерами убедить их опять обращаться к помощи Божией, чтобы от спокойствия они не сделались более беспечными. Потому и Бог подавал им благо не вдруг, а постепенно и мало-помалу, чтобы после скорого избавления от бедствия они не обратились опять к прежнему нечестию. И при самом даровании благ часто напоминал им о нападении врагов, непрестанно пробуждая их от беспечности. Слова пророка сказаны вообще, но получили начало от этого события. Действительно, их нужно прилагать ко всем, чтобы и мы сами не были беспечными, не оставались в бездействии, но чтобы, делая зависящее от нас, возлагали все на Бога постоянно и во всем держась надежды на Него. Как без содействия Божия невозможно довести дело до конца, так и при помощи Божией, если мы сами будем беспечны и недеятельны, невозможно достигнуть конца. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете. Смысл этих слов следующий. Хотя бы вы не спали, хотя бы вставали до утра, хотя бы медленно ложиться спать, употребляя все время на труды и работу. Но если вы не получите помощи свыше, то все дела человеческие разрушатся, и от таких усилий не будет никакой пользы. «Едите хлеб печали». Этими словами он выражает, что они вели труженическую жизнь, будучи вместе и воинами, и строителями. Одной рукой, говорит, они держали корзину или камень, а другой – меч, разделяя себя для строения и войны, и вместе с щитами носили мусор. Так как город был не огражден стенами и беззащитен, то действительно иудеи, ежечасно опасаясь внезапных и нечаянных нападений, строили стены в вооружении. При них были мечи, щиты и копья, а вдали от них находились соглядатаи, которые извещали их о скрытых передвижениях врага и давали знак звуком трубы, как скоро издали замечали их приближение. Но хотя бы вы делали это, говорит пророк, и ели хлеб в изнурении, все будет тщетно и напрасно, если не приобретете помощи свыше. Если же они так нуждались в вышней помощи для восстановления города и стен, то гораздо более нуждаемся мы, идущие путем, который ведет на небо. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Какая здесь связь речи? Великая и неразрывная с предыдущим. Смысл этих слов следующий. Если Бог не подаст своей помощи, то все напрасно. А когда Он подаст свою помощь, тогда и сон приятен, тогда будет и покой, и жизнь, свободная от опасности, и исполненная мира. 395. Итак, когда Бог даст им сон, когда Он успокоит их, когда Он отразит нападающих, тогда они не только построят город, не только сохранят его, но и получат гораздо большее благо. Они будут отцами многих детей. Бог даст им еще многочадие. Вот наследие от Господа. Дети, награда от Него плод чрева. Что это значит? В награду, говорит, они получат многочадие. Хотя оно есть дело природы, но когда Бог подаст свою помощь, то и оно будет успешнее, потому что и оно нуждается в помощи свыше. При ней наполнится Иерусалим множеством жителей. Впрочем, благоденствие их не ограничится только этим, то есть построением, сохранением и многочадием. Но к этому присоединится и нечто другое. А что именно, пророк объясняет в дальнейших словах. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Смысл слов его следующий. Они не только будут находиться за безопасными стенами в укрепленном городе среди многочисленных детей, но и будут страшны для врагов, так страшны, как стрелы. Не сказал просто стрелы, но в руке сильного. Стрелы сами по себе не страшны, но когда они в руках человека сильного, тогда грозят смерти нападающим. Так они будут страшны. Кто они? Сыновья. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. То есть тех, которые некогда были слабы, были связаны. Он постоянно напоминает им и о прежних бедствиях во время благоденствия, чтобы всеми средствами исправить сердце их, и тем, что они потерпели, и тем, от чего избавились, и тем, чем будут наслаждаться. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. То есть это будет дано им сила телесная, страх для других и невыносимый, многочадие, безопасность, красота города, победа и трофеи на войнах. Потому он и ублажает их, как имеющих наслаждаться таким благоденствием. Они будут говорить вооружены, но не в этом поставляет их блаженство, а в том, что они не постыдятся. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами своими в воротах. Что это? Величайший трофей, величайшая слава, торжество, блаженство. Их не будут порицать, как будто не удостоившихся промышления Божия, или как будто имеющих бессильного Бога, или хотя и сильного, но отвергших от себя его промышления своими грехами. Напротив, отличаясь всем этим, городом, стенами, стражей, детьми, оружием, силою, они не будут скрываться при виде врагов, но будут встречать их с великим мужеством, украшаясь, превозносясь, величаясь всем этим, как знаком Божьего покровительства над ними. Верх всех благ и венец блаженства быть в состоянии величаться с помощью Божией. Поэтому пророк этим и оканчивает речь, научая всех прежде всего искать этого украшения и хвалиться им. Будем же и мы приобретать это украшение, чтобы сподобиться вечных благ, благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. 396. На Псалом 127. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Смотри, как пророк начинает здесь с того, чем кончил там. Как там он ублажал тех, которые не постыжаются, имея Бога своим помощником и защитником, так и здесь начинает тем же блаженны, говорит, все, всякие, боящиеся Господа, ходящие путями Его. Опять говорит о всех вообще по поводу иудеев. Хорошо, сказал он, все. Будет ли кто рабом или господином, бедным или увечным, и кто бы то ни был, ничто не препятствует ему иметь это блаженство, о котором он говорит. Другое блаженство, ложное и мнимое, которого домогаются многие, едва ли может составиться из множества благ, соединившихся вместе. Если эти блага не соединятся вместе, то никто из людей не может быть счастливым. Например, кто богат, тому этого недостаточно для счастья, а нужно присовокупить к тому и здоровье, потому что кто богат, но увечен, тот далек от счастья и даже несчастнее бедных. Многие люди, богатые, но страждущие от болезни, считают блаженными бедных, собирающих милостыни по переулкам, а себя несчастными, несмотря на тысячи талантов. Если же иной здоровый богат, но не достает ему славы, то опять новое препятствие несчастью, счастью. Есть люди, которые, имея много богатства и здоровое тело, невыносимо страдают при виде военачальников или облеченных другой властью. Не имея никаких почестей, они считают себя несчастнее всех, будучи обязаны подчиняться тем, в сравнении с которыми часто их слуги гораздо богаче. Далее. Пусть будет и слава, и богатство, и телесное здоровье. Но если не будет безопасности от козней бесчисленных врагов, завидующих, злоумышляющих, ненавидящих, осуждающих, клевещущих, то человек будет опять несчастнее всех. Будет проводить жизнь зайца, боясь теней, трепеща и страшась всех. Если же он будет свободен и от этого, будет любим всеми, и все благополучно соединится у него, и слава, и богатство, безопасность, и почести, чему соединиться невозможно, но допустим это. Если все это стечется к нему, и ни в чем не будет недостатка, если и любовь народа, и величие славы, и обилие богатства, телесное здоровье, и всевозможная безопасность, и непобедимость соединятся у него, то такой человек, вступивший в брак с злонравной и развратной женою, часто бывает несчастнее всех, не имеющих ни одного из тех благ. Пусть у него и жена будет добрая и согласная с его мыслями и желаниями, но он имеет худых детей, и по необходимости бывает несчастнее всех, или вовсе не имеет их, потому скорбит и плачет. Вообще, На что не посмотришь человеческое, увидишь много недостатков. Для чего говорить о чем-нибудь другом? Часто худой слуга все расстраивает и приводит в беспорядок, и нет ничего столь непрочного, как гордость человеческая. Но не таков боящийся Бога, он свободен от этих волн, пребывает в тихой пристани и вкушает истинное блаженство. Вот почему пророк, оставляя все прочее, называет блаженным только его. Счастье человеческое невозможно, если не стекутся все блага, или лучше сказать, когда истекутся, то оно колеблется от того самого, что составляет его. Часто богатство погибает, красивая жена умирает, прислуга изменяет, дети делаются отцеубийцами. И вообще, как я сказал, во многих отношениях все это непрочно. А здесь хотя бы стеклись все бедствия, ничто не только не вредит блаженству, но делает его более крепким и более прочным. Ни бедность, ни бесчестие, ни телесная болезнь, ни злоба жены, ни злонравие детей, ничто другое не подрывает и не колеблет этого блаженства. Оно не от них имеет свое начало, чтобы колебаться от их колебания, но имеет корень свыше и потому остается несокрушимым. Если хотите, объясним это примерами. Иосиф не был ли рабом, изгнанником, лишенным отечества, невольником варваров? Сначала сарацина, потом еще более свирепых египтян. Не считали ли его прелюбодеем? Не подвергался ли он обвинению и клевете? Не сидел ли в темнице? Не был ли заключен в узы? Но получил ли он от этого какой-нибудь вред? Напротив, поэтому он и стал блаженным. Подлинно удивительно, что это блаженство, как я сказал, не только ничем не уменьшается, но еще становится блистательнее и славнее. Если бы Иосиф ничего такого не потерпел, то не был бы столь блаженным. 398. Хочешь ли я скажу и о таких, которые сильно предавались порокам, но потом вдруг переменились и отстали от всякого зла? Кто был несчастнее разбойника? Но он вдруг стал блаженнее всех. Он совершил множество убийств. Был приговорен к распятию на кресте, приведен на смерть, осуждаем всеми, проводил все время и истратил жизнь в делах злых. Но так как он в короткое время показал, как следует, страх к Богу, то сделался блаженным. И блудница, торговавшая своей красотой и предававшаяся всем на поругание, и потому бывшая несчастнее всех, стала блаженной, показав, как должно страх к Богу. Нет зла, которого не уничтожал бы страх Божий. Как огонь, приняв железо, хотя бы самое испорченное, покрытое большой ржавчиной, делает его ясным и светлым, очищая его и совершенно исправляя повреждения, так и страх Божий. В короткое время совершает все и не допускает ничему человеческому вредить тем, которые проникнуты им. Не был ли немощен Тимофей? Не был ли он постоянно в болезнях и страданиях? Но кто был блаженнее его? Иов, скажи мне, не находился ли в бедности, бесчадии, в жесточайших язвах телесных? Не подвергался ли оскорблениям, поруганиям, злословию, голоду и всем человеческим бедствиям? Но и он стал блаженнее всех. Все это не только не поколебало его, но и сделало более твердым. И жена вместе со всеми другими огорчала его, но все это еще более прославило его. Представляя это, пророк и говорит: «Блаженны все боящиеся Господа, ходящие по путям Его. Дабы ты не подумал, что для тебя достаточно страха, он и присовокупил: ходящие путями Его, указывая на то и другое, боящиеся и ходящие. Многие, имея право и веру, но проводя развратную жизнь, стали несчастнее всех». Поэтому, чтобы слова его не показались в этом отношении несправедливыми, он и прибавил: «Ходящие в путях его». А какие это пути Божии, как недобродетельная жизнь? Через нее можно зайти на небо, достигнуть Отечества и узреть самого Бога, сколько возможно человеку узреть его. Путями же его называется потому, что через них можно зайти к Богу. Пророк не сказал «путь», но «пути», выражая, что они многочисленны и различны. Бог устроил много путей для того, чтобы обилием их сделать для нас восхождение к Нему легким. Одни из людей сияют девством, другие прославляются брачной жизнью, иные украшаются вдовством, Одни отвергли все, другие половину. Те восходят праведной жизни, эти покаянием. Для того Бог устроил так много путей, чтобы тебе удобно было идти. Ты не мог после бани крещения сохранить тело свое чистым? Можешь очистить себя покаянием. Можешь богатством, милостынью. У тебя нет богатства? Можешь презреть больного, посетить заключенного, подать чашу холодной воды, принять странника под кров свой, пожертвовать две лепты, как вдовица, и плакать с плачущими. И это милостыня. Но ты не имеешь ничего, совершенно беден, слаб телом и даже ходить не можешь. Переноси все это с благодарностью, и получишь великую награду. Такова была добродетель Лазаря. Он никому не помогал деньгами. Как он мог делать это, не имея сам необходимой пищи? Он не ходил в темницу. Как он мог делать это, будучи не в силах сам подняться? Он не посещал больного. Как он мог делать это, будучи сам облизываем псами? Но и без этого он приобрел награду за добродетель мужественным перенесением всего, тем, что, видя жестокого и бесчеловечного в чести и роскоши, а себя в таких бедствиях не произнес ни одного непристойного слова. Потому он и наследовал лона Авраамова, хотя был ничем не лучше мертвого, бездейственно лежа тогда перед вратами богача, увенчан вместе с патриархом, совершившим так много добрых дел, прославлен и помещен в лоне его тот, кто не раздавал милостыни, не подавал руки обижаемому, не принимал странников, не мог сделать ничего другого подобного, но только за все благодарил Бога и получил светлый венец терпения. Подлинно, великое дело, благодарность, любомудрие, терпение среди таких страданий – это высшая добродетель. Зато Иов был увенчан. Поэтому и дьявол говорил: «Кожа за кожу, и все, что человек имеет, отдаст за душу свою, но простри руку твою и коснись плоти его». Немалое дело обуздать страждущую душу так, чтобы она ни в чем не согрешила. Это равно мученичеству, это верх добра. 399. Так, если ты, возлюбленный, подвергнешься болезни, горячке или ранам, и боль будет заставлять тебя сказать какую-нибудь хулу, то ты воздержишься, будешь благодарить и славить Бога, то получишь такую же награду. И для чего роптать, скажи мне, и произносить богохульные слова? Разве боль сделается от того легче для тебя? Даже если бы она и делалась легче, и тогда не следовало бы решаться на это и терять спасение души, заботясь доставить облегчение своему телу. Между тем, боль от этого не только не облегчается, но еще и становится тяжелее. В самом деле, дьявол, видя, что он получил некоторый успех, дошедший теперь до ропота, усиливает огонь печи, разжигает болезнь, чтобы ты исполнил его желание. Таким образом, если бы даже, как я сказал, боль и облегчалась, не должно делать этого, если же ты не получаешь никакой пользы, то для чего губишь сам себя? Но ты не можешь молчать. В таком случае благодари Бога. Прославляй того, который искушает тебя в этой печи. Вместо ропота произнеси словословие. Тогда и награда тебе великая, и боль сделается легче. Так и блаженный Иов говорил: «Господь дал, Господь и взял. И еще, неужели доброе будем принимать от Господа, а злого не будем? Но мне скажешь, Бог не дал богатства. Тем легче рано. Ведь ни одно и то же лишиться богатства, насладившись им, или не испытав его и жить в бедности. Если многие из людей бедных, видя бедствия других и сравнивая со своими, считают свои бедствия сравнительно тягчайшими, то сравнивая себя не с другими, а с самим собою, они чувствуют скорбь, конечно, тем тягчайшую, чем более прежний опыт дает чувствовать потерю. Так и бесчадие, испытываемое с самого начала, легче бесчадия, следующего за многочадием. Ни одно и то же не получить чего-нибудь или после получения лишиться. Итак, мужественно переноси все случающееся. Это для тебя мученический подвиг. В самом деле, не только то составляет мученичество, когда кто получает приказание принести жертву и не приносит ее, и даже решается лучше подвергнуться терзаниям, нежели исполнить это, но и то делает мучеником, когда кто, несмотря на боль, принуждающую роптать, решается терпеть и не говорить ничего непристойного. Так Иов не за то увенчан, что получил повеление принести жертву и не принес ее, но за то, что мужественно перенес скорби. И Павел прославлен за то, что с благодарностью переносил бичевание, скорби и все прочее. 128.2. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты и благо тебе. Почему пророк двукратно повторяет блаженство? Потому что он знал великость этого блаженства, услаждался представлением его. А какое, скажи мне, будет добро? Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Что, скажи мне, говоришь ты? Это ли блаженство? Это ли благо, благосостояние дома, наслаждение своими трудами, множество детей, жена? Нет, это только прибавление. Ищите прежде Царство Небесное, и сие все приложится вам. Так как пророк говорил людям еще несовершенным, то он убеждает их, как малых детей, предметами чувственными. Не удивляйся этому. Если Павел во время такого любомудрия поступает так же с людьми, пресмыкающимися по земле, убеждая их таким же образом, то тем более это свойственно пророку. Где же так поступает Павел? Во многих местах. Так, когда он рассуждает о детстве, то ничего не говорит им о будущем, но представляет только освобождение от скорбей, происходящих от брака. Даже когда говорит о почитании родителей, то убеждает таким же образом. То есть, говорит, первая заповедь с обетованием. Какая заповедь? Чти отца твоего и матерь твою, и будешь долголетен на земле. И опять, когда пишет о любомудрии в отношении к врагам, представляет чувственную награду, выражаясь так. И сие творя, соберешь ему на голову угли огненные. Но Христос не так, потому что он беседовал не с слабыми. Но за девство он означает царство, а за любовь ко врагам – уподобление Богу, сколько возможно для людей быть подобными Богу. И даже в Ветхом Завете, когда руководились чувственностью, мы видим, что люди, способные к любомудрию, убеждались предметами высшими. Указывая на это, Павел и говорит: «И все сии умерли в вере, не получив обещанного, только издали видели их и радовались». Таким образом, наградой боящимся Бога служит не только это. Наслаждение собственностью, жена, дети, благосостояние дома – это только избыток и прибавление. А главное и великое благо заключается, во-первых, в самом страхе Божьем, который сам по себе составляет награду. Потом в тех неизреченных благах, которых око не видело, ухо не слышало и на сердце человеку не приходили. Благословит тебя Господь от Сиона, и увидишь благое и Иерусалима. Увидишь сыновей у сыновей. Благами он называет город, богатство, благолепие, победы, почести, благосостояние, плодородие, безопасность, мир. 402. Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле. Хорошо пророк прибавил это слово о днях. Действительно, это особенный знак дара Божия и доказательство его промышления, чтобы не терпеть ничего человеческого, не терять и не испытывать превратности, разве когда Бог во гневе сам отнимет данное. И увидишь сыновей у сыновей твоих. Но многие, скажешь, боявшиеся Бога, остались бездетными. Что же из этого? Мы подвязаемся не для настоящих благ, но преимущественно для угождения Богу, а потом в надеждах на будущее. Тогда в Ветхом Завете было это наградой, а теперь небо и благо небесное. Если ты при страхе Божьем не имеешь детей, то почему знаешь, не дал ли он тебе других благ, больших этого благополучия? Он богатый. Не одним способом благодетельствует всем, но различно. Сколь многие, имевшие детей, считали блаженными не имевших. Сколь многие, имевшие богатство, кончали жизнь несчастнее бедных. Сколь многие, наслаждавшиеся славою, как бы пронзены были этим мечом и потерпели жесточайшее бедствие. Не исследуй же происходящего и не требуй отчета от Бога, но переноси все мужественно и с благодарностью, в особенности не привязывайся ни к чему настоящему. Потому тебе и повелено возносить такую молитву, в которой ты произносишь только одно прошение о чувственном предмете и больше ничего. Притом и оно по умеренности своей также становится духовным. Во всем прочем говорится нам о небе, тамошнем царстве, совершенной жизни, избавлении от грехов, а о предметах чувственных нам повелено произносить только одно слово. Какое? «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». И больше ничего. Так как мы призываемся к другому Отечеству и предназначены к высшей жизни, то и наши прошения должны быть сообразны с нею. А эти временные блага, если они притекают, должны отвергать с великим усердием. Мир на Израиле! Молитва, соответствующая обществу. Этого особенно желают те, которые изнурены продолжительной войною. Какая для них польза в остальном, если нет мира? Потому он обещает им главное из тогдашних благ – безопасность, мир и притом постоянный. Это преимущественно и есть дело промысла Божия – давать и не допускать лишения. Человеческие предметы по самой природе своей скоро приходящие и непостоянны. Поэтому, желая показать, что это дается им не просто, но по высшей воле и мановению Божию, пророк сказал во все дни – обещал мир постоянный. Так и было, сколько это зависело от Бога. Если же он был нарушен, то опять это произошло от их нечестия. Как тогда, когда Бог угрожает людям наказаниями, а они покаянием отклоняют гнев его? Он останавливает наказание. Так и тогда, когда обещается благо, а имевшие воспользоваться обещанием окажутся недостойными, он не исполняет обещание. И так, сколько зависело от него, он обещал им мир во все дни. Но они своим нечестием нарушили дар. Говорю это для того, чтобы мы не отчаивались, когда он угрожает, но покаянием отклоняли гнев его и не предавались беспечности, когда он обещает благо, но ревности и исправности в жизни доводили обещание до исполнения. Если мы не будем поступать так, то одно обещание не может спасти нас. Так и Иуде было обещано, что он сядет на престоле с 11 учениками, но он не сел. А причиной тому не обещавший, но сам Иуда, оказавшийся недостойным обещания. Так и мы, имея обетование царства, не будем беспечными, но станем исполнять должное с нашей стороны, чтобы сподобиться вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 403 на Псалом 128. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль, много теснили меня от юности моей, но не одолели меня». Этот псалом находится в связи с предыдущим. Так как построение храма было прерываемо, и дело не приближалось к концу, то пророк, желая внушить иудеям добрые надежды, чтобы они не отчаивались, примером прошедшего располагает их смело ожидать будущего и научает говорить эти слова. Какие? Враги, говорит, часто нападая, не могли преодолеть и не одержали полной победы, хотя они брали пленных, переселяли их в чужую страну и во многих войнах побеждали. Но и тогда побеждали не собственной силой, а по грехам иудеев. Притом не остались победителями до конца, они не могли ни совершенно истребить рода иудейского, ни уничтожить города, ни окончательно погубить народа, но, будучи на короткое время по поущению Божию победителями, они слово были побеждаемы. Чем были побеждаемы? Тем, что иудеи возвращались к прежнему благосостоянию. Это и выразил другой переводчик, сказав: «Но не одолели меня. На хребте моем делали грешницы, продолжившие беззаконие свое. На хребте моем орали оратые, проводили длинные борозды свои». Что это значит? Они, говорит, строили козни. Никак случилось, но с великими усилиями и хитростями, составляя обманы, нападая тайно. Выражение «на хребте моем» означает или хитрость и коварство, или напряженность и великую силу, то есть они старались сокрушить самую силу мою. Делали беззаконие. Что говорит он? Показывает, что они нападали не только силой, но и с великой настойчивостью, употребляя много времени, обращая козни, занятия и продолжая действовать непрестанно. Между тем, они, говорит, не имели никакого успеха. Не по нашей силе, а по силе Божией. Поэтому, указывая на того, кто воздвигал трофей и доставлял победу он и присовокупляет. Стих 4. Но Господь праведен, он рассек узы нечестивых. Хорошо, сказал он, рассек, чтобы лучше показать, что Бог сделал замыслы их совершенно бесполезными. И действительно, когда город стали строить снова, многие, снедаемые завистью, нападали со всех сторон и делали это не раз или два, а многократно, то на нее постоянно нападали все. Тоже было и с церковью. Сначала цари, народы, властители, потом коварные еретики, и со всех сторон поднимались против нее великие и разнообразные войны. Однако ничто не одолело ее, враги сокрушены, а церковь процветает. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущие снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут благословения Господне на вас. Благословляем вас именем Господним. Заключает увещание молитвою, внушая бодрость слушателю и указанием на прошедшее и самой молитвою, и показывая несправедливую войну, причину. Они, говорит, подняли войну по зависти и ненависти, поэтому и восклицает, да постыдятся назад все ненавидящие Сион. Не только пусть будут побеждены, но притом постыдно и позорно. Потом сказал, да будут как трава на кровлях. Останавливается на этом подобии, сравнивая их не просто с травой, но с травой на кровлях. Хотя трава и на тучном поле скоро увядает, но он, желая сильнее выразить ничтожность противников, сравнивает их с травой на кровлях и таким образом показывает их непрочность двух сторон и свойством травы, и свойством места. Таковы, говорит, замыслы врагов. Они не имеют ни корня, ни основания, но на короткое время кажутся цветущими, а потом обличаются и падают сами собою. Таково и благоденствие живущих нечестиво, такова слава житейских благ. Они лишь только являются, тотчас и исчезают, не имея ни основания, ни силы. Вот почему не должно прилепляться к ним, но, представляя их скоротечность, стремиться к предметам вечным, непоколебимым и не подвергающимся превратности, которых досподобимся все мы, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. 405 на Псалом 129. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Что значит из глубины? Не просто устами, не просто языком, потому что слова льются и тогда, когда мысль блуждает, но из глубины сердца, с великим усердием и ревностью, из самых оснований души. Таковы души скорбящих. Они потрясают всецело сами себя, в самом сердце, призывая Бога с великим сокрушением, потому и бывает услышаны. Такие молитвы имеют великую силу, не рассеиваясь и не колеблясь, хотя бы дьявол нападал с великой дерзостью. Как дерево, крепкое, весьма глубоко пустившее корни в землю и обхватившее недра ее, противостоит всякому порыву ветра, а дерево, держащееся на поверхности, колеблется при малом дуновении ветра, вырывается с корнем и падает на землю. Так точно и молитвы, исходящие из недр души, имеющие корень в глубине ее, остаются крепкими и неослабными и не колеблются, хотя бы приступали бесчисленные помыслы и все полчище дьявола, а молитвы, исходящие изо рта, из языка, но не происходящие из глубины души, не могут даже взойти к Богу по беспечности молящегося, потому что малейший стук возмущает его, и всякий шум отвлекает его от молитвы. Уста его издают звук, но сердце пусто и ум не занят. Не так молились святые, но с такой ревностью, что преклонялось и все тело. Блаженный Илия, готовясь молиться, во-первых, искал уединения, потом положил голову между коленами и, воспламенив себе великую горячность, таким образом совершал молитву. 3 Царство, 18:42. Если хочешь видеть и прямо стоящего на молитве, то посмотри опять на него же, когда он обратился к небу и молился с таким напряжением, что низвел огонь свыше. Так же, когда он хотел воскресить сына вдовы, то простерся весь и совершил его воскресение, не рассеиваясь и не зевая, подобно нам, но воспламеняясь ревностную молитвою, Впрочем, до чего говорить об Илье и других святых? Я часто видал женщин, которые за отсутствующего мужа или больного ребенка так молились из глубины души, проливали такие потоки слез, что достигали цели молитвы. Если же так пламенно молятся женщины за ребенка и отсутствующего мужа, то может ли получить прощение муж, молящийся безжизненно с мертвой душою? Потому мы часто и отходим тщетными после молитвы. Послушай, как Анна молилась из глубины души, какие проливала потоки слез, как возвышалась посредством молитвы. Кто молится таким образом, тот еще прежде, нежели получит просимое, получает от молитвы великие блага, укрощает все страсти, смиряет гнев, изгоняет зависть, подавляет похоть, ослабляет любовь к вещам житейским, доставляет душе великое спокойствие, восходит на самое небо. Как дождь, падая на твердую землю, размягчает ее, или как огонь смягчает железо, так подобная молитва еще сильнее огня и лучше дождя смягчает и орошает ожесточившуюся от страстей душу. Душа сама по себе нежна и восприимчива, но как вода Истра часто окаменевает от холода, так и душа наша от греха и беспечности отсердевает и делается камнем. Поэтому нам нужна великая горячность, чтобы размягчить затверделость ее. Это преимущественно совершает молитва. Итак, когда ты приступаешь к молитве, то заботься не о том только, чтобы получить просимое, но чтобы во время самой молитвы сделать свою душу лучшую, потому что и это производит молитва. Молящийся таким образом становится выше всего житейского, окрыляет свой ум, делает мысль легкой свою, не уловляется никакой страсти. «Из глубины я воззвал к тебе, Господи». Здесь пророк употребляет два выражения: «из глубины» и «воззвал», разумея под воззванием не звук голоса, а расположение души. «Господь услышал голос мой». Отсюда мы научаемся двум истинам. Во-первых, той, что невозможно получить чего-нибудь от Бога, если не будем должного с нашей стороны делать. Потому он наперед и сказал: «из глубины воззвал», а потом «услышал». Во-вторых, той, что молитва, напряженная, исполненная слез, умиления, может с великой силой преклонять Бога к принятию молитвы. Потому пророк, как бы совершив нечто великое и исполнив должность со своей стороны, и продолжает: «Господи, услышь голос мой, да будут уши твои внимательны к голосу молений моих». Ушами он называет способность слушать, а под голосом опять разумеет не звук дыхания, не крик, а напряженное состояние души. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Дабы кто-нибудь не сказал: «Я грешник, исполненный бесчисленных зол, не могу приступать молиться и призывать Бога». Пророк для уничтожения такого недоумения и говорит: «Если будешь замечать беззаконие, Господи, Господи, кто устоит?» Слово «кто» здесь означает «никто», потому что невозможно, поистине невозможно, никому никогда удостоиться милости и человеколюбия, если будут исследованы дела его со всею строгостью. 407. Это мы говорим не для того, чтобы ваши души предавались беспечности, но чтобы ободрить впадающих в отчаяние. Кто может сказать, что очистил сердце твое свое? Кто дерзнет сказать, что очистился от грехов своих? Притча 29. Но для чего говорить о других? Если бы я вывел Павла и стал требовать от него строгого отчета в делах его, то и он не мог бы устоять. В самом деле, что он мог бы сказать? Он тщательно изучил пророков, был ревнителем отеческого закона, видел совершавшееся знамение, и однако оставался гонителем и переменился не прежде, как получив чудное видение и услышав страшный голос. А до того времени все приводил в смятение и разрушал. Но Бог, несмотря на все это, призвал его и удостоил великой благодати. А Верховного Петра не обвиняет ли то, что он подвергся тяжкому падению после бесчисленных чудес и знамений, после такого предостережения и совета? Но Господь, несмотря на это, поставил его первым апостолом, потому и говорит: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы я сеял тебя, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». После этого, если бы Бог пришел судить не с милостью и человеколюбием, но требовать строгого отчета, то непременно всех нашел бы виновными. Вот почему и Павел говорит: «Хотя я сам за собой не знаю ничего, но тем не оправдываюсь. Если будешь замечать беззаконие, Господи, Господи, то кто устоит?» Не напрасно пророк употребляет повторение: «Но в знак своего удивления и изумления великому человеколюбию Господа, бесконечному его величию и неизмеримой пучине его благости». Кто устоит? Не сказал, кто убежит, но кто устоит? Не в состоянии будет, говорит, даже устоять, ибо у тебя прощение, очищение. Что значит «у тебя очищение»? Избежать наказания можно не за наши добродетели, но по твоей благости, потому что избавить от суда зависит от твоего человеколюбия. Если мы не удостоимся его, то и наши дела не в состоянии спасти нас от будущего гнева. 408. Объясняя это, сам Бог через пророка говорит: «Я есть изглаждающий беззакония твои». То есть это мое дело, дело моей благости, моего человеколюбия. Твои дела никогда не в состоянии избавить тебя от наказания, если не присоединится мое человеколюбие. И еще Исаия говорит: «Я терплю вас», показывая, что ради имени Его дается прощение. «Но у тебя прощение, да благоговеет пред тобою». Смысл этих слов следующий: ради человеколюбия твоего, ради закона твоего я ожидал спасения, потому что если бы я смотрел на свои дела, то давно отчаялся бы, давно потерял бы надежду. Но теперь, внимая закону твоему и слову твоему, я питаю добрые надежды. Какому слову? Слову человеколюбия, потому что он сам говорит: «Как отстоит небо от земли, так отстоят мысли мои от мыслей ваших, и пути мои от путей ваших». Также пророк говорит: «По высоте небесной от земли утвердил Господь милость свою на боящихся». И еще: «Как отстоит восток от запада, так удалил от нас беззаконие наше». Псалом 102. То есть не только совершавших добрые дела я спасал, но и грешников щадил, и среди беззаконий твоих оказывал тебе мое покровительство и попечение. Для кого страшным? Для врагов, для зложелателей, для враждующих против меня. Еще что значит «имени твоего ради»? Хотя, говорит, я грешник и исполнен бесчисленных зол, но знаешь, что ты не попустишь нам погибнуть, чтобы не посрамилось имя твое. Так он сам говорит у Иезекииля: «Не ради вас, но ради имени моего, чтобы не сквернилось оно в язычниках». Иезекииля 36:22. То есть мы недостойны спасения и за свои дела не можем ожидать ничего доброго, но ради имени твоего ожидаем спасения. Нам осталась эта надежда спасения. То есть в предвещаниях и постоянных обетованиях человеколюбия и благости его я имел священный якорь и не отчаивался за себя. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово его уповаю». Стих 5. То есть во всю жизнь, во всякую ночь и день. Подлинно ничто так не может доставлять спасение, как постоянное обращение к нему, как сохранение этой надежды, хотя бы стеклось бесчисленное множество обстоятельств, подвергающих нас в отчаянии. Это стена несокрушимая, безопасность невозмутимая, крепость непобедимая. Поэтому хотя бы обстоятельства угрожали смертью, опасностью, совершенной погибелью, не переставай надеяться на Бога и ожидать от Него спасения, потому что для Него все легко и удобно, и из безвыходных обстоятельств Он может доставить выход. Не тогда только надейся получить Его содействие, когда дела твои текут счастливо, но особенно тогда, когда настанет волнение и буря, когда будет угрожать крайняя опасность, тогда-то особенно Бог и показывает свою силу. Таким образом, смысл слов пророка следующий: должно надеяться на Бога постоянно, во все время, во всю жизнь. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Что значит «у Господа милость»? Здесь говорит сокровищница и источник человеколюбия, постоянно текущий. Где милости, там и избавление. И не просто избавление, но много избавлений и беспредельная пучина человеколюбия. Итак, хотя бы грехи предавали нас погибели, мы не должны падать духом отчаиваться. Там, где милость и человеколюбие, не требуется строгого отчета в грехах, так как судья по великой милости своей и по расположению к человеколюбию многое прощает. Такой судья Бог, готовый и расположенный постоянно миловать и давать прощение. И Он, Израиль, Израиля избавит, да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление. Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Если Бог таков, если везде источается великое человеколюбие Его, то несомненно, что Он спасет и народ свой, и избавит его не только от наказания, но и от грехов. Зная это, будем и мы призывать и просить Его, и никогда не отступать, получим ли мы или не получим. Если в Его власти дать, то в Его власти и то, когда дать. Он сам точно знает для этого время. Итак, будем просить, молить, уповать на Его милость и человеколюбие, и никогда не отчаиваться в своем спасении, но будем делать должное с нашей стороны, и тогда, несомненно, последует нужное с Его стороны, так как у Него неизреченная благость и беспредельное милосердие, которых досподобимся все мы, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. 410. На Псалом 130. Песня восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Что это? Павел называет неразумием хвалить самого себя, даже в случае необходимости, почему и говорит. Я дошел до неразумия, вы меня к тому побудили. 2 Коринфянам 12:11. А пророк неужели не знал этого, хвалясь теперь не перед двумя, тремя или десятью человеками, но перед всей вселенной? И хвалясь так, я смирен и умерен, смирен чрезмерный и кроток. Это именно означает слова его. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Позволительно. Почему же он это делает? Потому что дело не всегда непозволительно, но иногда бывает и необходимо. И даже случается, что мы бываем неразумными не потому, что хвалимся, а потому, что не хвалимся. Потому и Павел говорит, хвалящийся, хвались Господом. Так, кто не хвалится крестом, тот неразумнее и несправедливее всех. Кто не хвалится верою, тот презреннее всех. Кто не хвалится и не превозносится этим, тот непременно погибнет. Вот почему апостол и говорит зерновением. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Галатам 6:14. Так же и сказано, да не хвалится богатый богатством своим и мудрый мудростью своею, а пусть хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Иеремия 9:23. А когда хвалиться худо? Когда мы делаем это как фарисеи. А почему же, скажешь, Павел сказал, вы меня понудили к тому, что похвалиться, я дошел до неразумия. Потому что он говорил о делах своей жизни и поведении, о которых не следовало говорить без нужды. Но в другом месте он говорит, если похвалюсь, то не буду неразумным, ибо скажу истину. 2 Коринфянам 12:6. Таким образом, кто говорит истину по требованию обстоятельств, тот не безумен. Следовательно, и пророк, когда хвалится, не безумен, потому что говорит истину. А для чего он обратил речь свою к этому предмету? Для того, чтобы научить слушателей по избавлению от зла не возвращаться к безумию, по освобождению от уз не неистовствовать снова и не подпадать игу другого плена. Повествуя о своих качествах, он вразумляет слушателя и не говорит, я надмевался и удерживал эту страсть, но что? Не возносилось сердце мое, то есть этот порог даже не коснулся души моей. Сердце его было как бы некоторой необуреваемой пристанью, не допускавшей к себе волн порока, который есть источник всех зол и корень крайнего нечестия. Что же означает? Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои. То есть я не возвышал бровей, говорит, и не поднимал шеи. Из внутреннего источника страсти болезнь выходит и на наружность. Приводит и тело в состояние, сообразное с внутренним, с внутренней заразою. Я не входил в великое и для меня недосягаемое. С людьми надменными, богатыми, гордыми, тщеславными. Видишь ли истинное, смиренно-мудрее? Он не только сам был свободен от этой болезни, но избегал и зараженных ей, и избегал подобных собраний. По великой ненависти своей к надменности, отвращаясь этого порока, он не только сам избегал его, не только сделал область сердца своего недоступной для него, но и от преданных ему убегал далеко, чтобы не получить от них какой-нибудь заразы. Немаловажное дело избегать надменных, ненавидеть гордых, отвращаться от них и гнушаться ими. Это величайшая опора добродетели, величайшая ограда смиренно-мудрия. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от грудей матери? Если я, говорит, не был смирен, как грудное дитя при матери своей, но надмевался сердцем своим, то пусть будет воздано душе моей. Смысл слов его следующий. Я не только был чист от этого порока, то есть гордости, не только удалялся от имеющих его, но и в высшей степени приобрел противоположную ему добродетель – смирение, умеренность, сокрушение. Тоже и Христос заповедал ученикам своим: «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Я приобрел, говорит, такое смирение, какое у грудного дитяти, как оно держится за мать, бывает смиренно, чуждо всякой надменности, просто и кротко. Таким и я был в отношении к Богу, держась его постоянно. Впрочем, он не без причины упоминает о грудном дитяти, но хочет изобразить скорбь свою, затруднение, уныние, великость зол. Как дитя, будучи отнято от отца, не отстает от матери, но хотя и плачет, скорбит, сетует, досадует, гневается, однако держится за мать и не отстает от нее. Так и я, говорит, в скорби, затруднении, во всех многочисленных несчастьях был предан Богу. Если же я и был не таким, говорит, то пусть будет воздано душе моей, то есть пусть она подвергнется крайнему наказанию. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Видишь, как я сказал вначале, что верой и учением должно постоянно хвалиться, и без причины. И не хвалящийся этим погибнет. А что касается дел жизни, то не должно отказываться и хвалиться ими по требованию обстоятельств. Какие это обстоятельства? Многие и различные, из которых одно, например, состоит в том, чтобы научить слушателя. Так и пророк, зная это и желая показать, что он говорит о своих добрых качествах, для того, чтобы расположить слушателя к соревнованию, прибавляет: «Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Хотя бы, говорит, тебя постигли несчастья, скорби, войны, плен и какое бы то ни было из неожиданных бедствий, ты держись надежды на Бога, уповай на Него, и непременно получишь добрый конец. Бог избавлением от бедствий воздаст тебе за то благую надежду во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Книга вторая святого отца нашего Иоанна Златоуста. На Псалом 131. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, кротость его. В других местах и спрашивается спасение только ради памяти предков, а здесь говорится и о добродетелях, о том, что служит источником всех благ, о скромности, смиренно-мудрии, кротости, которая особенно отличается и Моисей. 419. Он был, говорит Писание, человек, более кроткий всех мужей на земле, числа 12.3. Но некоторые из еретиков, осуждая его поведение и сказанные слова, говорят: «Что говоришь ты? Уже ли был самым кротким тот, кто напал на египтянина и убил его? Кто пролил столько крови иудеев и произвел между ними столько войн? Кто позволял родственникам убивать родственников? Кто молитвой разверз землю, низвел огонь свыше и одних потопил, других сжег? Если такой человек был кроток, то кто же гневливый и жесток? Перестань, не говори пустого. Я утверждаю и не перестану утверждать, что он был кроток, и даже самый кроткий из всех людей. Если хотите, то не другим чем-нибудь, а тем самым, что сказано против него, постараясь доказать его кротость. При этом можно было бы сказать о том, что говорил он перед Богом о своей сестре, о молитве, какую вознес за народ, о всех этих апостольских и достойных неба изречениях, о снисходительности, с какой он беседовал с народом. Можно было бы и об этом сказать и перечислить многое другое, но если хотите, оставив это, мы из самых тех слов, которые выше сказаны врагами, докажем, что он был самый кроткий человек, из того самого, на основании чего некоторые называют его тяжелым, жестоким и гневливым. Каким же образом мы докажем это? Если наперед различим и определим, что такое кротость и что жестокость. Поражать еще не значит быть суровым, и щадить не значит еще быть кротким. Кроток тот, кто и может переносить нанесенное ему самому оскорбление, и защищает несправедливо обижаемых, и сильно восстает против обижающих. Напротив, кто не таков, тот беспечен, сонлив, нисколько не лучше мертвого, а не кроток и не скромен. Не обращать внимания на обижаемых, не соболезновать несправедливо страждущим, не гневаться на обижающих – это не добродетель, а порок, не кротость, а беспечность. Таким образом, то и доказывает кротость его, что он был так горяч, что тотчас устремлялся, когда видел других обижаемыми, не могши удержать негодование в защиту справедливости. А когда сам терпел зло, то не мстил, не нападал, но всегда оставался любомудрым. Если бы он был жесток и гневлив, то, воспламеняясь и разгорячаясь так за других, он не оставался бы спокойным за себя самого, но тогда гораздо более предавался бы гневу. Вы знаете, что нам гораздо тягостнее, касающиеся нас самих, нежели других. А он, когда другие терпели зло, отражал обиду не менее самих страждущих, оскорбления же, наносимые ему самому, переносил с великим терпением, будучи высок в том и другом случае, выражая в первом свою ненависть ко злу, а во втором свое долготерпение. А что, скажи мне, ему следовало делать? Пренебречь наносимую обиду и зло, причиняемое народу. На это свойственно было бы не вождю народа, не великодушному и незлобивому, а недеятельному и беспечному. Ты не осуждаешь врача, который посредством отсечения останавливает гниение, проникающее во все тело. Почему же называешь жесточайшим человеком того, кто решился сильным ударом прекратить болезнь, гораздо опаснейшую гниение, распространявшуюся по всему народу? Это свойственно неразумному судье, начальнику такого множества людей, вождю народа столь жестокого, грубого и необузданного. Следовало в самом начале остановить и преддверии удержать зло, чтобы оно не простиралось далее. Но скажешь, он сделал, что земля поглотила Дафана и Верона. Что говоришь ты? Ужели нужно было оставить без внимания попрание священства, нарушение законов Божиих, разрушение того, чем держится все, то есть священного сана, сделать недоступное доступным для всех и через слабость к этим людям дозволить тем желающим попирать священную ограду и не спровергнуть все. Но было бы делом вовсе не кротости это, а бесчеловечия и жестокости. Оставить без внимания распространение такого зла и, пощадив 200 человек, погубить столько тысяч. Также скажи мне, когда он повелел убивать родичей, что надлежало ему делать, если Бог гневался? Нечестие возрастало и никого не было, кто мог бы избавить их от гнева? Допустить ли, чтобы удар небесный не шел на все колена и предал совершенной погибели весь род, оставив без внимания вместе с наказанием и грех, который делался неизлечимым, или наказанием и убиением немногих людей уничтожить грех, удержать гнев и преклонить Бога на милость к преступникам. Если таким образом будешь исследовать дела праведника, то отсюда особенно и увидишь, что он был весьма кроток. 421. Впрочем, предоставив любознательным делать заключение из вышесказанного, чтобы нам предмета постороннего не сделать больше ближайшего, возвратимся к предложенному. Что же предложено? Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова. Предположив говорить о кротости Давида и оставив дела его в отношении к Саулу, к братьям, к Иоаннафану, долготерпение в отношении к воину, который осыпал ее бесчисленными порицаниями, и другие многочисленнейшие. Псалмопевец обращает речь к главному делу, которое показывало особенно великую ревность. Почему же он поступает так? По двум причинам. Во-первых, потому что это преимущественно благоугодно Богу. «На кого воззрю, — говорит он, — на кроткого, молчаливого и трепещущего пред словесами моими». Исайя 66:2. Во-вторых, потому что тогда особенно нужным делом было возобновление храма, построение города, восстановление древнего общественного устройства. Потому он особенно к этому и обращает речь, так как известное и признанное всеми оставляет то. Всем известна была кротость Давида, а это особенно нужное для его цели выставляет на вид. Действительно, что тогда желали видеть иудеи? Возобновление храма и восстановление древнего богослужения. А так как этим делом особенно славился Давид, то как бы в награду за его усердие псалмопевец просит о построении храма и говорит: «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, и не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакова». Но как это относится к тебе? Так, как я говорит, потомок его. И так, как ты, приняв его усердие, обещал восстановить его род и царство, то ныне мы и просим исполнить эти обещания. Давид не сказал, пока не построю, потому что это не было дозволено ему. Но доколе не найду места Господу, не упоминая о том, кто построил, псалмопевец указывает на того, кто дал обет, чтобы ты знал, сколь великое благо, дух правый, и как Бог всегда назначает награду за намерение. Поэтому об нем особенно и упоминается, так как он был строителем более, нежели сын его, потому что он дал обет, а этот получил повеление. И посмотри на его усердие. Не только говорит: «Не вступлю в дом и не взойду на одр», но и тем, что составляет необходимую естественную потребность, не буду наслаждаться спокойно, пока не найду место и селение Богу Иакова. В противоположных этому чувствах Бог укорял иудеев, когда говорил: «Вы живете в домах ваших каменных, а храм мой пуст». Агея 1.4. «Доколе найду место Господу, селение Богу Иаковлеву». Посмотри опять и здесь на усердие и заботливость души его. Царь говорит: «Доколе найду место Господу, селение Богу Иакова», тогда как сам владел всем. Он хотел построить не просто, но на месте самом удобном и самым приличным для храма, и должен был искать этого места. Так он был неусыпно заботлив. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иорима. Теперь повествует о том, что было давно, выражая, что и прежде ковчег много времени странствовал, переходя с места на место. Поэтому и говорит: мы слышали о нем в Ефрафе. То есть об этом рассказывали нам отцы наши. Мы знаем по слуху, что и тогда, странствуя везде по полям и пустыням, он потом был поставлен на месте, тоже пусть будет и теперь. Слово «в Ефрафе» означает здесь колено Иудина, в котором ковчег поставлен был после долгого странствования. «Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его». Видишь, какое чувственное он употребляет выражение по причине великой бесчувственности слушателей, упоминая о селениях Божьих, о ногах и месте, где стояли ноги его. Все это он говорил о месте ковчега, так как оттуда исходили страшные глаголы, разрешившие недоумение касательно дел иудейских и предсказывавшие будущее. «Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего». И то, и другое справедливо, потому что оттуда была подаваема святость, и хранившиеся там письмена доставляли и святость, и силу. 423. «Хорошо, так сказал он. Действительно, через ковчег Бог явил силу не раз, не два, многократно, как, например, когда он взят был азотянами, когда не спроверг идолов, когда поразил прикоснувшихся к нему, когда остановил язву по возвращении своем, и другими делами, совершенными там, Бог являл силу свою». Что значит: «Восстань, Господи, встань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего». значит, Бог явил силу. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Утверди на месте, говорит, нас, странствующих, и ковчег носимый, и хотя когда-нибудь устрой, наконец, успокой его. Это гораздо яснее, потому что он молится, а не пророчествует, и просит о приобретении добродетели. Правда, здесь он называет священные обряды, священство, богослужение, жертвоприношение, а вместе с тем и беспорочный образ жизни, которого особенно надобно требовать от священников. И священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Смотри, он не просит ни построения города, ни обилия жизненных припасов, ни другого какого-нибудь благополучия, но благолепие храма, успокоение ковчега, совершенство священников, священных обрядов, богослужения, священства. Далее, так как просившие этого сами были виновны во многих грехах, он опять прибегает к предку и говорит: «Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего». Что значит «ради Давида, раба твоего»? Не только за добродетель его, говорит, и не за то, что он показал такое усердие к созданию храма, но и потому, что ты дал ему такое обещание: «Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего». Кого? Того, кто тогда был помазан, управлял и стоял во главе народа. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее, а с плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Упомянув о Давиде, о добродетели этого мужа, усердии его к храму, изложив древние события и высказав просьбу о восстановлении прежнего их общественного устройства, он теперь предлагает самое главное, именно говорит о Божьих обетованиях. Каких? «От плода чрева твоего посажу на престоле твоем». Но эти обетования даны были не просто, а с некоторым условием. Какое же это условие? «Послушай, если, — продолжает он, — сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем». Заключив такие слова, Бог вручил ему рукописание, а они отвечали: «Все, что говорил Господь, сделаем и послушаемся». Потом, видя, что одна сторона нарушила условия, он обращает речь к месту, отовсюду заимствуя слова утешения: «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь селюсь, ибо я возжелал его». То есть не человек избрал это место, а Бог назначил его, снисходя к их слабости. Смысл слова его следующий: место, которое ты взял, которое избрал, которое назначил, которое признал удобным для себя, не попусти разрушиться и погибнуть, потому что ты сказал: «Здесь селюсь». Но он сказал это с условиями какими? «Если сыновья твои будут сохранять завет мой, откровения мои, которым я научу их». Здесь называет обилие жизненных припасов, плодородие, и молится, чтобы все текло к ним как бы из источников. Действительно, такой образ жизни вели в древности иудеи, не чувствуя естественных нужд. Когда только Бог благоволил к ним, не было у них ни недостатка в хлебе, ни голода, ни язвы, ни преждевременной смерти, ни другого чего-нибудь подобного, что обыкновенно случается с людьми. Но все текло к ним как бы из источников, потому что рука Божия исправляла немощь дел человеческих. Таким образом, он говорит здесь: «Ты обещал благословить его ловитву», то есть подать изобилие в вещах необходимых при великой безопасности. «Пищи его благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его». Смотри, какое благополучие во всех отношениях! Они не будут иметь недостатка ни в чем необходимом. Священники в безопасности, народ в радости, царь в силе. Светильником он называет здесь или царя, или покровительство, или спасение, или свет. А вместе с тем величайший вид благополучия. Какой? Тот, что враги скроются, и не будет никого, кто мог бы повредить этим благом. не сказал просто погибелью, но студом, желая, чтобы они скрылись живые, удалились и своими страданиями свидетельствовали о силе и благоденствии этого народа. На нем процветает святыня моя. Что значит на нем? На народе. Мне кажется, что здесь говорится о благополучии, безопасности, силе, царстве. То, что я определил ему вначале, говорит, будет процветать, умножаясь, не увядая и не уменьшаясь. Но все это будет в таком случае, если сохранится вышесказанное условие. Какое? Если сохранят сыновья твои завет мой. Одни обетования Божии не доставляют нам благ, если и мы не будем исполнять следуемое с нашей стороны. Имея их в виду, не должно малодушествовать и предаваться беспечности. Многих из тех благ, которые Бог обещал, Он не подает, если получившие обещания оказываются недостойными. Равно как и наказаний, которыми угрожал, Он не приводит в исполнение, когда те, которые прогневляли Его, впоследствии исправляются и отклоняют гнев Его. Итак, зная это, не будем ни предаваться беспечности по причине обетований, чтобы нам не упасть, ни отчаиваться по причине угроз, но исправляться. Таким образом, мы можем достигнуть будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава по веки веков. Аминь. 425 на Псалом 132. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Многие предметы хороши, но не имеют приятности. Другие доставляют удовольствие, но не хороши. То и другое соединиться может весьма нелегко. Но в том, о чем говорит пророк, соединилось то и другое, и приятность, и доброта. Такова преимущественно любовь. Вместе с пользой она заключает в себе и удобство, и приятность. Ее здесь он и прославляет. Он говорит не просто о жительстве, и не о пребывании в одном доме, но о жизни вместе, то есть с согласием и любовью, потому что отсюда происходит единодушие. Сказав, что это хорошо и приятно, он потом объясняет свои слова примерами и приводит вещественные сравнения, которые могут представить слушателю предмет в яснейшем виде. Какие же это сравнения? Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Аарон, будучи первосвященником, помазался миром, которое источалось со всех сторон. И от этого помазания он был весьма вожделенен, приятен и любезен для взиравших на него. Как он, говорит пророк, будучи помазан миром, блистал видом, был светел лицом, исполнен великого благоухания и доставлял приятность взиравшим на него очам, так прекрасно и это. И как то зрелище не только было хорошо, но и приятно для зрения, так и это доставляет душе удовольствие, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Приводит и другое сравнение, которое заключает в себе великую приятность и доставляет зрителю удовольствие. Не напрасно сказал он это. Так, когда плена 10 колен израильских и 2 колена жили отдельно, отчего происходили многие беззакония, возмущения, распри и войны между ними, то он убеждает, чтобы этого не было, и советует, чтобы народ более не разделялся, но жил вместе, соединенно, под управлением одного начальника и царя, чтобы любовь проходила от начала до конца, как роса не сходит на все. Он сравнивает любовь с миром и росою, желая показать посредством первого ее благовоние, а посредством второй – успокоение и приятность вида. Ибо там заповедал Господь благословение. Где там? В такой жизни, в таком согласии, в таком единодушии, в таком сожительстве. Действительно, это благословение, а противное тому – проклятие. Вот почему некто прославляет и говорит: «Любовь, братья, единомыслие искренних, и муж и жена между собой согласны». Другой, прикровенно выражая силу единения, говорит: «Если уснут двое, то им тепло, и веревка, скрученная втрое, не скоро порвется». Екклесиастам 4.11, Сирахам 25.2. Показывает здесь и удовольствие, и силу, внушая, что и во время покоя будет великое удовольствие, и во время деятельности великая сила. И еще. Брат брату помогает, как город крепкий. И Христос говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их. И самая природа требует этого. Поэтому и вначале Бог, создав человека, сказал, нехорошо человеку быть одному. И сотворив живое существо, то и жену, необходимостью общения, соединил ее с мужем, желая бесчисленными способами сблизить нас между собою. И жизнь вовеки. Хорошо пророк прибавил это. Где любовь, там великая безопасность, великое благоволение Божие. Она – мать всех благ. Она – корень и источник их. Она – прекращение войн, истребление распри. Выражая это, он и присовокупил. И жизнь навеки. Действительно, как несогласие и раздор причиняет смерть, и смерть преждевременную, так любовь и согласие производят мир и единодушие. А где мир и единодушие, там все в жизни безопасно и вполне надежно. Но для чего говорить о настоящем? Любовь доставляет нам небо и неизреченное благо. Она царица добродетели. Зная это, будем ревностно питать ее в себе, чтобы нам получить и настоящее благо, и будущее, которых досподобимся все мы благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. 427. На Псалом 133. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Здесь пророк оканчивает песни степеней, давая своей речи прекрасное заключение, словословие и благословение. Он желает, чтобы рабы Господни были такими не только по вероисповеданию, но и по образу жизни. Поэтому и прибавляет: «Благословите все стоящие в доме Господнем во время ночи, во дворах дома Бога нашего. Нечистому и оскверненному непозволительно даже входить в священную ограду. Поэтому кто достоин войти, тот достоин и благословлять. Дом Божий подобен небу. Как туда не позволяется входить никакой противной силе, так и в Дом Божий. Представь, человек, какое ты получил достоинство, и так как сам ты сделался храмом Божиим, какую ты должен наблюдать чистоту. Как же ты можешь соблюдать чистоту? Если станешь отвергать всякий порочный помысел, если сделаешь область своих мыслей недоступной для дьявольских внушений, если будешь постоянно украшать свою душу, как неприступное святилище, если в храме иудейском не всякое место доступно было для всех, но было много различных отделений, из которых одно назначалось для прозелитов, другое для иудеев по происхождению, иное для священников, иное для одного первосвященника, и притом даже для него не всегда, а только однажды в год, то представь, какую святость нужно иметь тебе, получившему знамение гораздо важнейшее, нежели какие имело тогда святое святых. Не херувим, но сам Господь херувимов обитает в тебе. Не стамну, манну, каменные скрижали и жезл Ааронов получаешь ты, но тело и кровь Господа, дух вместо письмен, благодать, превышающая человеческое разумение, и дар неизреченный. А чем больше ты удостоен знамений и страшных таинств, тем больше требуется от тебя святость, и тем большему подвергнешься наказанию, если приступишь заповеданное тебе. Ночью воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Для чего сказал он в ночи? Желая научить нас, чтобы мы не всю ночь тратили на сон, и показать, что тогда молитва бывает чище, когда легче ум и меньше забот. Если же ночью должно ходить во святилище, то представь, может ли получить прощение тот, кто и дома не совершает молитвы в это время? Пророк поднимает тебя с постели, ведет к храму, заповедуя проводить там ночь, а ты, оставаясь дома, не делаешь этого. Хорошо сказал, свято. Этим внушается, что молиться должно без порочных помыслов, без памяти злобе, без любостяжания, без всякого другого подобного греха, губящего душу. Благословите Господа. Совершенное благословение бывает особенно тогда, когда со словами согласна и жизнь, когда ты делами прославляешь создавшего тебя Бога. по слову Евангелия, так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». То есть, если ты будешь делать это, то и сам получишь благословение от Бога. Если будешь так проводить ночи, если будешь молиться свято, если будешь достоин стоять в доме Господнем, если самого себя сделаешь благопотребным храмом. Таким образом, преподав наставление, какое нужно было, пророк заключает речь молитвою. Превосходному учителю свойственно исправлять слушателя советом и укреплять молитвою. Что хочет он выразить словами от Сиона? Это имя было для иудеев вожделенно. Там совершались все священные обряды, поэтому он молится, чтобы они опять получили прежнее общественное устройство, совершали те же священные обряды и получили такое благословение. Затем, возводя их более высоким понятием и научая, что Бог находится везде, а храм он повелел построить по причине их немощи, и что призывать его должно везде, прибавляет, сотворивший небо и землю. Иудеи тогда призывали Бога в своем храме, а мы на всяком месте, во всякой стране, и дома, и на торжище, и в пустыне, и на корабле, и в гостинице. И где бы мы ни были, место нисколько не препятствует молитве, только бы настроение души соответствовало молитве. Устроив себя таким образом, будем призывать Бога везде. И Он придет к нам и поможет нам сделать все трудное для нас легким и удобным и удостоит нас будущих благ, которых досподобимся все мы, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 429, на Псалом 134. «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно». Опять пророк призывает слушателей к жертвоприношению, состоящему в похвалах. Это жертва Богу и приношение. Потому и в другом месте он и говорит: «Буду славить имя Бога моего в песнях, буду превозносить его в словословии, и будет это угоднее Богу, нежели телец с рогами и с копытами». Он постоянно упоминает о храме и дворах, привязывая их к этому месту и не дозволяя отступать. Для того и вначале Бог повелел воздвигнуть храм, чтобы истребить между ними всякое нечестие и идолослужение, когда они должны были собираться все в одно место и не блуждать везде произвольно и свободно, и в рощах, и источниках, на холмах и горах, находить поводы к нечестию, принося там жертвы и делая возлияния на высотах. Для того и закон осуждал на смерть того, кто приносил жертву вне храма. Если кто не принесет скинии и заколет вне, вменится тому кровь. Левит 17:4. Поэтому пророк везде собирает их в это место, чтобы они, слушая, вразумлялись и удерживались от заблуждения. Он заповедует петь, воспевать псалмы и хвалить, потому что хвалы Богу были и для них побуждением к благочестию, заключая в себе повествование о древних событиях в Египте, в пустыне, в земле обетованной, при законодательстве, на горе Синае, во время войн. Одно и то же занятие было вместе и прославлением Бога, и вразумлением для поющих, устроявших их жизнь и руководивших правому вероучению. Хвалите Господа, ибо благ Господь. Что особенно вожделенно для слушателей, на то он часто и указывает. На человеколюбие, снисходительность, милость Божию. Пойте имени Его, ибо это благо. Этим он выражает, что такое занятие заключает в себе и некоторое удовольствие вместе с пользою. Особенная польза от него – изрекать хвалу Богу, очищать душу, возвышать мысли, научаться правым истинам, любомудрствовать о настоящем и будущем. Но вместе с тем оно своими стройными звуками доставляет и великое удовольствие, некоторое утешение и отдохновение, и делает поющего достойным почтения. А что она действительно делает таким поющим, видно из слов другого переводчика, который говорит, потому что благопристойно, и третьего, который говорит, потому что приятно. Оба они говорят правду. Кто поет псалом, тот хотя бы был крайне развратным, стыдясь псалма, обуздывая силу сладострастия, и хотя бы обременен был бесчисленными пороками и одержим унынием, услаждаясь удовольствием, облегчает свои мысли, окрыляет ум и возвышает душу. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, собственность свою. Говорит не об общих благодеяниях, которые они имели вместе с другими, но о собственном их и особенном. Какое же это благодеяние? То, что он избрал этот народ, посвятил себе и оказывал им особенное перед другими промышление. Пророки постоянно делают это, то есть составляют многие свои речи из описания благодеяний, которые были оказаны им. Что значит «в достояние себе»? В богатство, в собственность. Хотя и малочислен был этот народ, но Бог избрал его себе в богатство, взирая не на малочисленность его, а на добродетели, которым он хотел руководить их. Точно все прочие люди не составляли для него такого богатства, как этот народ, что действительно и было, как по благоволению к ним Божию, так и по их воспитанию. И Павел часто называл богатством спасение людей, как, например, когда говорит: «Тот Господь богатый во всех и на всех призывающих Его». И еще: «Своему, перед своим Господом стоит он или падает». Видишь, как пророк выражает Божию к ним любовь, промышление, попечение, благоволение, назвав их достоянием Его. Тем и другим выражением он показывает особенное о них промышление Божие. И тем, что избрал, и тем, что в достоянии себе. Видишь ли, как он показал его человеколюбие? Потому и вначале он сказал: «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов». Стих 5. Вот и другую представляет причину воспевать хвалы. Но скажи мне, ты познал, а другие разве не знают? Знают, но не так, как я. Люди святые, особенно возвысившиеся, могут истинно знать величие Его. Не все, какое оно есть в самом себе, это невозможно, но яснее других. И Господь наш над всеми богами. Вот скажешь, сказал великий Господь, и я познал. Он потом уменьшает силу своих слов, сравнивает Бога с другими богами и по сравнению отдает Ему преимущество. Нет. Он сказал так, приспособляясь к немощи слушателей, желая мало-помалу возвысить их до такого разумения. Действительно, не очень сильное доказательство величия сказать, что Бог выше и больше других. Но, как я выше сказал, Он приспособляет свою речь к немощи слушателей, возвышая их мало-помалу. Они тогда любили слышать это и убеждаться в этом. А что Бог несравненно превосходит всех, это Он показывает далее, приводя величайшее доказательство. Его могущество, и тем объясняя, что прежнее сказано им по немощи слушателей. Когда Он только указывает на этот предмет, то говорит о неважном, а когда подтверждает, объясняет и доказывает Его величие, то представляет великие дела Его. Какие же Он потом представляет дела, достойные Бога и свойственные Ему одному? Посмотри, он продолжает: «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». Видишь ли всесильное могущество? Видишь ли источник жизни? Видишь ли непреодолимую силу? Видишь ли несравненное превосходство? Видишь ли власть, не встречающую никаких препятствий? Видишь ли, как для него все легко и удобно? Все, говорит, что восхотел, сделал. Скажи мне, где? На небесах и на земле. Не только здесь, но и на небе. Не только на небе, но и на земле. И не только на земле, но и в морях и во всех безднах. Бездна называет преисподние места земли. Равно как словом «на небесах» выражает и места выше небес. Несмотря на обширность их, воля его нигде не встречает препятствий, но проникает все. И что подлинно удивительно, создавший это создал не с трудом, не с усилием, не повелением, но хотением. Он только захотел, и дело совершилось. Видишь, как он показал и легкость творения, и множество созданий, и власть неограниченную. Затем, не говоря о самом небе и море, излагает то, что находится в них, и притом не все находящееся в них, но оставив находящееся на небе, хотя оно особенно дивно говорит о том, что близ неба. Почему? Потому что те предметы, хотя и велики, но многим неизвестны, а эти, хотя и меньше, но открыты и очевидны для всех. Так как он говорил людям, которые не столько верою руководились к разумению предметов невидимых, сколько занимались предметами видимыми, то отсюда он и начинает учение, делая сам то же, что внушал делать другим. Творение святого Иоанна Златоуста, том 5, страница 432, кассета 4. Беседы на Псалом 134.